Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Четверть часа». Сегодня речь у нас пойдет о двух русских правителях, которые являлись не только мудрыми государственными деятелями, но и сумели создать прекрасные семьи, ставшие примером как для современников, так и для потомков во многих поколениях. И оба они причислены церковью к лику святых. Это благоверный князь Дмитрий Донской и царь-страстотерпец Николай II. Будет в программе и юбилейное поздравление, но имя виновника торжества пока оставлю в секрете. Наверное, нет в России такого человека, которому было бы незнакомо имя князя Дмитрия Донского. О нем нам рассказывают на школьных уроках истории, а православная церковь причислила благоверного князя к лику святых. Однако много ли на самом деле мы знаем о его жизни и подвигах? Предлагаю посмотреть наш традиционный уличный опрос.
Князь был такой, Дмитрий Донской. Знаете что-нибудь о нем?
Ну, конечно, слышали, знаем. Вы знаете, может быть, выразить не можем, а слышали, знали, читали.
Вы знаете, в какой битве он участвовал?
Вот сейчас вы нас так застали в такой врасплох, и мы не можем ничего такого вот вам сказать. И не хотим показаться, так сказать, неосведомленными.
Дмитрий Донской, насколько я помню, благословил на Куликовскую битву.
Скажите, он причислен к лику святых?
Да.
Был такой князь Дмитрий Донской?
Естественно.
А кто он был, что он делал, почему Донской?
Ой, ну, если исходить Дмитрий Донской, ну, это мы отправляемся, наверное, в глубокую Русь. Это князь, который, значит, собирал земли наши русские. Вот, и был заступником нашего отечества, нашего народа, много вложил в собирание земель русских.
А в каких, может, битвах он участвовал, вспомните?
В Куликовской, по-моему, нет, в Куликовской битве, да.
Историю я плохо знаю, а вот географию, пожалуйста, я преподаватель географии, поэтому, что вас интересует по географии, могу ответить.
Хорошо. Он участвовал, допустим, в Куликовской битве. А где она происходила?
Ой, на Куликовском этом поле.
Был такой князь Дмитрий Донской. Слышали о нем?
Ну, слышала из школьной программы.
А почему он Донской? Что вообще он делал?
Вы мне такие вопросы задаете из школьной программы, но я даже ответить сейчас не смогу. Мне даже стыдно.
Дмитрий Донской, он жил в такое время, когда, в общем-то, наша страна находилась... Наше государство находилось в тяжелой эпохе. Нужно было освобождаться от гнета монголо-татар, и мне кажется, он внес какую-то свою лепту в это освобождение, в общем-то, подарил нам, нашему народу, нашим предкам, веру, то, что мы сможем освободиться от оков.
Вот был такой князь Дмитрий Донской, знаете?
Знаю.
А почему он Донской? Что он делал вообще? В каких, может быть, битвах участвовал?
У меня с историей не очень хорошо.
Ну, он там завоевал или что-то?
Он не казак был, случайно был донским?
Нет?
Не угадай.
Знаете такого князя Дмитрия Донского?
Ну, естественно.
А расскажите о нем немножко, что знаете. Что происходило в его время? Может, какие-то битвы? Святой он или нет?
Когда его благословлял на сражение Сергий Радонежский.
Спасибо всем участникам опроса. Но все-таки, почему Донской? 8 сентября 1380 года Дмитрий I, сын Ивана II, Красного, князь Московский и великий князь Владимирский одержал воинскую победу над Золотой Ордой. Это произошло на Куликовом поле рядом с рекой Дон. Поэтому сражение получило название Куликовской битвы, а князя-победителя стали называть Донским. За свое 30-летнее правление Дмитрий Донской стал признанным главой артеодынской политики в русских землях, а также собирателем русских земель. Поддерживая дружеские связи с православной Византией, Дмитрий добивался признания независимости русской православной церкви от Константинополя. И в его княжении в Москве были возведены Симонов и Андроников монастыри, прикрывавшие подступы к центру города. Взамен служилого принципа комплектации войска великий князь впервые в русской военной истории ввел территориальный принцип его формирования. При Дмитрии Ивановиче в Москве раньше остальных русских княжеств и земель была введена чеканка серебряной монеты. И это что касается достижений Дмитрия Донского как государственного деятеля и военачальника. Но не менее примечательно и, к сожалению, менее известно, что князь Дмитрий Донской был главой большой и благочестивой семьи. Бракосочетание юного Дмитрия с еще более юной дочерью великого князя Суздальского, Нижегородского Евдокии преисполнило радостью сердца русских. Конечно, этот брак имел значение политическое, так как скреплял союз Московского и Суздальского княжества, но была в нем и другая цель. Жену князя выбирал митрополит Московский Алексий. Святой Владыка разглядел в этой юной траковице удивительные христианские черты – кротость, преданность, волю и чувство долга. Пожалуй, стоит особо отметить, что жизнь великокняжеской четы проходила под духовным руководством и благословением святителя Алексея Московского и преподобного Сергия Радонежского, великих святых земли русской. Благочестивые супруги стали примером настоящей христианской семьи. У них было 12 детей, 8 сыновей и 4 дочери. На протяжении всей жизни Дмитрий и Евдокия были образцом добродетели и при этом являлись мудрыми правителями нарождавшейся Московской Руси. Князь Дмитрий Донской был причислен к лику святых на Поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году. Память его совершается 1 июня. Примечательно и вполне логично, что День памяти защитника земли русской и многодетного отца совпадает со светским праздником – Днем защиты детей. А его супруга Евдокия также причислена церковью к лику святых, но под другим именем. После смерти мужа благочестивая мать и мудрая правительница приняла монашеский постриг. В церковном календаре она значится как преподобная Ефросиния Московская. Ее память совершается сегодня, 30 мая. Если память святых – это общецерковный праздник, то день рождения человека – это праздник личный. Но бывают такие дни рождения, не сказать о которых невозможно. 70 лет исполняется сегодня Александру Николаевичу Баханову. Это известный российский историк, доктор исторических наук. И огромная заслуга его заключается в том, что он первым в посткоммунистической России опубликовал серию книг о судьбе царя-страстотерпца Николая II. Ему также принадлежат произведения об императорах Павле I, Александре III, царе Алексея Михайловича Тишайшем, императрицах Марии Федоровне и Александре Федоровне, а также Анне Вырубовой и Григории Распутине и многие другие серьезные исследования. Поэтому мы сердечно поздравляем русского историка Александра Николаевича Баханова с его 70-летним юбилеем. Многое вам и благое лето! Дорогие друзья, Александр Баханов неоднократно принимал участие в программах телеканала «Союз». И сейчас я предлагаю вашему вниманию одну из таких записей. Речь идет о царе-страстотерпце Николае II и его семье.
Николай II православным сообществом причислен к лику святых. Понимаете, Николай II оказался на вершине вулкана накануне извержения. И сила его состоит. Вот в чем заслуга? Но, во-первых, он, его крепость и стойкость позволили продлить жизнь исторической России. Если бы не его стойкость, его неколебимая стойкость, то все рухнуло в 905 году. Все ждали, что уже сейчас рухнет. Во-вторых, конечно, он очень хорошо, так сказать, о нем сказала государыня Александра Федоровна. Она сказала, глупцы, когда в 17 году они были под арестом, в газете написали, что он слабый, что он... глупцы, они не понимают, что он самый... крепкий из крепких, он сумел преодолеть самого себя. А в христианстве вообще-то вот смирение, ты самый великий добродетель, да? И он как раз этой добродетелью овладел. Ему что-то там инкриминирует, и не то, не все. Но я могу сказать, как историк, который занимался конкретными коллизиями, и промышленной политикой, и, так сказать, аграрной секторой, он сделал максимально все, что возможно. Но обрыв, обвал этот был неотвратим. И неважно, кончилась война в 17 году. Победили бы мы. Ведь рухнула монархия накануне генерального наступления. В апреле должно... И война должна была закончиться Первой мировой в 1917 году. И так случилось. Сумма негатива и неприятия была так велика, что царство не устояло и рухнуло. И вот посмотрите, 16 месяцев. Вот когда вы все документы, которые сказали о царстве, это просто действительно ангельское, ангельское житие. Всех их, понимаете? Всех семерых. Это удивительные люди. Они, вы знаете, они выточены вот из какого-то такого гранита, вот как первохристиане. И они действительно совершили подвиг христопреданности. И они шли на смерть. Они чувствовали, знали, что нет жизни, нет уже, все. Но при этом они с высоко поднятой головой, они молились до последнего дня не за себя. Они милость просили к России, к русской земле, к русскому народу, который их унизил, который их растоптал, там, так далее. Но тем не менее, вот они оставались русскими самодержцами. И они, так сказать, действительно праведники великие. И это очень, так сказать, деликатная тема. Очень много спекуляций, и прямо скажем, и в церковной среде, не только в светской. Я считаю, здесь вообще обсуждать нечего, потому что он явлен, и он, так сказать, и ему молятся, и так, по всему миру, я был в разных, в Буэнос-Айресе, в Нью-Йорке, везде, так сказать, молятся, и, так сказать, и, масса чудотворений, все зафиксировано, и так далее. Для меня тут нет двух мнений.
И в заключение нашей программы хочу еще раз поздравить юбиляра и призвать всех, кому он дорог, на помощь. Дело в том, что в сентябре прошлого года Александр Николаевич перенес двойной инсульт. Проведенное лечение и реабилитация не дали желаемых результатов, однако врачи говорят, что таковые возможны. Дальнейшее восстановление требует немалых финансовых вложений. Для тех, кто хочет и может оказать поддержку, я сообщу контактный телефон. 8-926-454-18-85. Ну и, конечно же, уважаемые зрители, просим ваших молитв. Близкие Александру Баханову люди уверены, что при поддержке его читателей, друзей, благотворителей, проживающих в России и за рубежом, он обязательно выздоровеет и порадует нас новыми замечательными книгами. Время программы «Четверть часа» подошло к концу. До встречи в эфире.